Друзья, товарищи, господа, приветствую вас. Меня зовут Андрей Захаров. Вы на канале Insider Life. Это стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня прям оба проекта, с одной стороны, очень мощные, с другой стороны, для российской расследовательской журналистики в каком-то смысле нестандартные. Потому что не те темы, которые обычно берут расследователи. Тут вам не про долю Путина в Максе или там что-нибудь еще тому подобное. Нет. С Сергеем Горяшко, журналистом русской службы BBC и одним из продюсеров фильма про то, как силовики, расследователи со всего мира ловят педофилов. Я поговорю, собственно, о большом фильме, который вышел на BBC. Там большой коллектив авторов. Фильм касается в том числе и России, потому что один из тех, кто помогал искать педофилов, российский полицейский Иван Семенихин, уже год как находится в СИЗО по обвинению в госизмене, и непонятно за что, по одной из версий, которая просто гипотеза за то, что он помогал искать педофилов. Если это окажется правдой, это, конечно, отдельный, не знаю, там, даже не цинизм, не знаю что. В общем, и как такие фильмы делаются, как долго такой фильм делался, и про историю Семенихина, насколько о ней можно рассказать сейчас, я поговорю с Сергеем Горяшко. А потом будет, во-первых, и жанр необычный, то есть подкасты, расследования, мне кажется, вот да, Настя Красильникова практикует, и практически там периодически в студии либо-либо к этому подходит жанру. У Ксении Морозовой, которая работала в издании «Холод» редакторкой, и потом была одной из тех, кого обманула Сия Несоевая, если помните, была такая журналистка, которая сочиняла целые истории. Так вот, это заставило Ксению, если я правильно понял ее, уточним, бросить работу, сделать первый эпизод подкаста «Как ее обманула Сия Несоевая», а потом, или Сия Несоевая, да, а потом целую серию про современных Остапов Бендеров, в частности, про девушку, которая уже 15 лет, предваряясь то больной, то, значит, и там деньги не платят за картины, обманывает людей и в России, и за рубежом. Прям фантастическая история. В общем, о том, как делаются подкасты, расследования про Несоеву и про новые эпизоды, я поговорю с Ксенией Морозовой. В общем, и жанры, и темы совершенно нестандартные для российской расследовательской журналистики. Вопросы уже есть, кстати, в чате, я вижу, и на YouTube, и там можно продолжать их задавать. Также можно продолжать задавать вопросы в телеграм-канале Захаров под постом со ссылкой на этот стрим. Там тоже уже поступают вопросы. Кстати, Горяшко тоже я, значит, задам. Если вы уверены, что стрим получится, то, пожалуйста, поставьте лайк. Не уверен, но придержите. Когда уверенность появится, тогда уж не жалейте и нажимайте. Ну и о самом главном, что вы все ждете, я скажу в самом конце. Фильм, который вышел, базовый на английском языке, но вот сейчас вышел для русскоязычной аудитории про ловлю педофилов, он такой же сильный с формальной точки зрения, такой же страшный и по содержанию. В общем, у меня есть много вопросов про него, и давайте же все эти вопросы зададим одному из продюсеров фильма и автору, как я понимаю, Сергею Горяшку. Горяшко. Сереж, привет.
Привет, Андрей.
Давай обрисуем твою роль в этом фильме. То есть там в титрах написано, что ты продюсер, но можешь рассказать, потому что там это мой огромный коллектив, тех, кто работал над ним.
Ну, я бы сказал, что это было скорее именно ресерчерская, такая консультационная помощь, фиксерская. И я в большей степени, конечно, был задействован в части, которая касалась российской истории, которую можно посмотреть во второй части этого фильма. Он довольно длинный, 1.5 часа, но, как мне кажется, зрителям, которые готовы смотреть и более длинные форматы на YouTube, это не покажется уж чем-то слишком затянутым.
Ну да, целый у меня букет вопросов. Ты знаешь, я когда смотрел за тем, как расследователи, главные герои ищут педофилов, я подумал, что очень похоже на журналистские методы. Вот тебе не кажется, что журналисты тоже подчас из мелочей, в том числе ты, да, восстанавливают большую картину? Вот что тебе больше всего запомнилось, то, как ищут педофилов?
Слушай, ну это на самом деле та часть, которая лично меня во всей этой истории впечатляет больше всего. есть люди, которые внедряются под прикрытием на эти форумы в поисках тех, кто совершает преступления против несовершеннолетних, против детей, тех, кто распространяет эти материалы в сети, действуют сродни тому, как действуешь и ты, когда ищешь героев своих расследований. Я не знаю, мне это сразу напомнило, не уверен, насколько там мы можем подробно эту байку рассказывать в прямом эфире, но наш с тобой общий коллега Андрей Сошников провел некоторое время, мне кажется, по-моему, год, что ли, или полтора, когда мы еще все вместе работали на русской службе BBC, в поисках конкретного места съемки, которое было в нескольких кадрах интересующего его видео по Google картам. То есть он буквально исследовал там несколько, по-моему, сотен, что ли, квадратных километров Google панорам, чтобы найти конкретно вот это место. И как эти люди тоже перелопачивают тонны информации, чтобы выйти на преступника, мне сразу же напомнило то, как действуют ребята с Асинтом. Ну, мы представляем себе, что сидят какие-то очень умные, очень технически подкованные, славные парни в американском Министерстве внутренней безопасности, такие, знаешь, агенты под прикрытием, внедряются куда-то в сети, в Даркнете, и там как-то, там, не знаю, вычисляют по IP, вычисляют там еще каким-то образом человека. По факту ты имеешь дело с полностью анонимизированной площадкой. Никакое вычисление по IP тебе, разумеется, не поможет. Люди туда заходят через Tor, используют VPN и максимально скрывают свое местоположение. Никто там не, разумеется, не выкладывает свои собственные снимки себя. Максимальная анонимизация. Один из полицейских, который расследовал дело о насилие в отношении детей в Португалии, рассказывал историю, собственно, про преступника, на которого он в итоге вышел, что тот намеренно писал на форумах на разных языках, на английском, на французском, по-моему, на немецком еще, на португальском, чтобы скрыть свою национальность. И только на одном проколе там человек использовал португальскую идиому, которая, знаешь, как есть по-русски, что стоит как крыло самолета, по-английски это говорят, стоило мне руки и ноги, по-португальски это звучит как стоило мне глаз с моего лица. Вот он ее калькировал на английский язык, и так они поняли, что они имеют дело с кем-то, кто все-таки как минимум, у него родной язык португальский. Так получилось чуть легче выйти на того человека, которого они искали. В истории российской, это описано в фильме, у следователей с самого начала было, ну, сначала не было вообще никаких зацепок, кроме никнейма этого человека, который он использовал. Ну и очевидно, да, как бы, если мы там с тобой можем начать проверять никнеймы в всяких базах, сливах, люди очень часто пользуются одним и тем же хендлом и для телеграммы, там, и для почты, и для чего-нибудь еще. Тут, конечно, человек таких ошибок не допускал, но то, что он рассказывал сам о себе на этих форумах, помогло установить его личность. И там было всего три элемента. Не то, чтобы это прямо сильно помогло, но для полицейских с их доступом это сыграло ключевую роль, по их словам. Это знание о том, что у этого человека погибла мама в автокатастрофе, знание о том, что он получает пенсию по ментальному заболеванию, у него была шизофрения, знание о том, что он говорит по-русски, может находиться, соответственно, либо в России, либо в Украине, такое-то они сделали вывод, ну или где-то, может быть, Беларусь. Ну, такие у них были примерно истории. И знание о том, что его брат работает в силовых структурах. Вот примерно так. Соотнеся эти три факта, ну, мне кажется, что им дико повезло именно с двумя первыми, потому что, ну, хотя бы третий тоже, конечно, сыграл свою роль. Наличие человека в базах, что он получает пенсию по ментальному заболеванию в России, как бы это достаточно легко установить список таких людей, плюс очертили круг, знали, когда именно погибла его мама, что с ней произошло. Ну, вот и так, собственно говоря, в итоге установили личность. То есть вот эта работа на внедрение, она во многом похожа там, на, и на работу журналиста, и на работу разведчика, то есть ты по абсолютно по открытым данным, там, по тому, как бы что ты получаешь и из Асинта, и из Хьюминта, то есть что там тебе люди рассказывают, ты можешь попытаться выйти на след человека. И таких историй, насколько какие поразительные бывают вещи на самом деле, их довольно много, на мой взгляд, они недостаточно круто рассказаны. Например, 10 лет назад была совершенно... Это одна из первых вот таких вот историй, когда удалось раскрыть по данным, которые собрали в Даркнете. Была фотография ребенка. У ребенка в руках был игрушечный зайчик, и на ребенке был оранжевый свитер. Ну, как на стене, там, на фоне никаких зацепок, ничего. Начали показывать полицейским из этой международной команды этого зайчика. Один из полицейских — голландец. Зайчик сразу опознал. Это был какой-то персонаж детской голландской сказки. Так поняли, что, скорее всего, ребенок из Нидерландов. Дальше еще больше. Свитер. Полицейские смогли установить магазин, который эти свитеры продавал. Выяснилось, что свитер какой-то довольно редкий, потому что магазин один-единственный в Амстердаме, и они продали таких свитеров всего 20 штук. Так, соответственно, круг подозреваемых, потому что круг тех, у кого этот свитер мог быть, и, соответственно, тех, кто мог иметь доступ к этим детям, существенно ограничился. Дальше фотографии этого ребенка, по-моему, со скрытым лицом. Показали по телевидению Нидерландов, и буквально там через час после демонстрации этой фотографии на экранах позвонили родителям этого мальчика, их знакомые, и рассказали им о том, что ищет родственников этого ребенка, ищет его родителей, потому что в отношении него кто-то совершал преступление, как бы этому есть доказательства, вопрос только, кто это был. Дальше выяснилось, что этим человеком был воспитатель из детского сада, который был у этого ребенка няням, и который точно так же совершал насильственное преступление в отношении десятков детей. Еще одна история, извини, если долго, которая меня дико впечатлила, это о том, как американцы устанавливали по короткой видеозаписи, где, соответственно, было совершено преступление в отношении ребенка. То есть там выложили видео на одном из форумов в Даркнете, где ребенка насилуют. И на этом видео в самом начале, буквально там несколько секунд, был звук с улицы. Звуком был звук рекламного ролика одного из кандидатов на местных выборах. Так установили, что дело происходит в небольшом городке в Калифорнии. На кадры также попал ковер, который был в этой комнате. Полицейский установил по узору этого ковра, что таких ковров было продано совсем немного, и продавали их в основном в мотеле и в гостинице. Он очертил круг мотелей, как бы, где такие ковры могли лежать, и запросил у них через ордер данные о постояльцах за определенный срок. И таким образом в одном из списков обнаружился человек, который ранее был уже обвинен в сексуальных преступлениях, то есть у него была уже как бы судимость по этому. И так, собственно, вышли на подозреваемого, так задержали человека. Ну, и вот таких скандалов каждым делом, которое расследовалось через информацию, полученную на этих форумах в Даркнете, через видео, которые там выкладывают и которые потом изучают полицейские, так, буквально по каждому случаю есть вот такая безумная история. Одна из них, безумная с точки зрения сбора улик и сложности доказательства, одна из них рассказано со слов участников расследования в этом фильме. Обязательно его посмотрите и поделитесь вашими впечатлениями.
Ну да, я хотел заметить, что вот те истории, которые впечатляющие и страшные, которые Сережа рассказал, их нет в фильме, да, это, так сказать, в фильме другие примеры. И они, да, отчасти похожи, что мы делаем, отчасти мы не всегда можем прям, знаешь, там, позвонить производителю кирпичей, как там по кирпичику, да, узнали, где, возможно, живет педофил. Нам завод производства кирпичей на вопросы не ответит. Но я хочу один момент уточнить немножко. Вот ты рассказываешь как раз, как находят, да, но в центре фильма, герои фильма, да, это сами расследователи, да, силовики разных ведомств, там, даже не скажешь, полицейские, разных. Про Семенихина я сейчас спрошу, но сначала, вот я пытался вспомнить, пока смотрел фильм и пока тебя слушал, А ведь в России, по-моему, мне кажется, ни разу по-настоящему полицейские или там любые там, чекисты даже не становились героями вот так, чтобы показали их, в том числе, сомнения. Потому что здесь я, может, спойлер, да, там один из героев рассказывает про судьи прессе, как чуть с собой не покончил, потому что он занимается педофилами, у него семья развалилась. Ну, короче, здесь же прям герои — это расследователи. Они не безымянные люди, которые нажимают на кнопки. Это люди со своей историей. В общем, почему про российских силовиков такого нету, как ты думаешь?
Слушай, ну, мне кажется, ответ будет довольно очевидный, но наши российские ведомства очень сильно заботятся о собственной презентации в информационном пространстве. Они считают, что она должна быть вот такой, какая нам кажется удачной, но не такой, как она может быть интересна более широкому зрителю. Такое, наверное, у меня впечатление. Ну, то есть я с трудом себе представляю, чтобы у нас показали документальный фильм про какого-нибудь действующего офицера. Не знаю, ну давай, пусть даже ФСБ, который там занимается антитеррористической деятельностью, вот честно, да, не признает там террористическими организациями всякие антивоенные комитеты, а вот реально охотится за террористами. И рассказали там о том, какое это оказало влияние на его, уж тем более на его психическое состояние, ударило ли это по нему ментально или нет. Ну, потому что, как, мне кажется, в России это табуированная тема, особенно в кругу силовиков. Что меня отдельно, как, конечно, поразило в рассказе Грега Сквайра, который один из главных героев этого фильма, это спецагент американского Министерства внутренней безопасности, который, собственно, и занимается этим внедрением под прикрытием на эти форумы, который занимается этой работой уже больше 10 лет, и да уже скоро будет 20, и он при всякой возможности, мы общались с ним лично, тоже рассказывает о том, какая это сложная история с точки зрения влияния на твое ментальное состояние и как, в принципе, важно о менталке говорить. И он так довольно спокойно на эту тему и шутит сейчас, и довольно легко открывается даже людям, с которыми он только что познакомился, выступает таким, знаешь, амбассадором психотерапии, в общем-то, что безумно круто. И мне кажется, что, судя по его рассказу, это довольно травматичная тема даже для там, американских спецагентов, полицейских, силовиков в широком смысле, да, так же, как и для европейских. Там же, в общем, есть и герой из Португалии, который тоже говорит о том, насколько сильно его эта работа перепахала. Ну, мне, к счастью, при подготовке этого фильма, при работе над ним, мне пришлось смотреть на то, на что каждый день смотрят эти люди, которые занимаются поиском насильников, поиском тех, кто совершает преступления в отношении детей, преступления сексуализированные. А они смотрят на это каждый день. И я, конечно, с трудом представляю, как они это все переживают и как им это нелегко оставлять там за дверью офиса или там закрывая экран ноутбука, когда они уходят с рабочего дня. Вот, поэтому, конечно, работа с точки зрения того, как она ударяет по психике, чудовищно тяжелая. Но мне кажется, что в том числе потому, что в России другие представления о том, как нужно презентовать полицейских, другие как бы, установки у руководства МВД на тему того, как нам нужно рекламировать свою собственную работу, такие фильмы пока мало возможны. Ну, то есть у меня как бы такое мнение сложилось за то время, что мы пытались добиться какого-то более, скажем так, развернутых комментариев от МВД и других силовых ведомств. Вот так отвечу.
Ну да, я с тобой согласен. И как раз, опять же, всем фильм нужно посмотреть обязательно, хотя он тяжелый. Но вот как раз Иван Семенихин, да, который со стороны России расследовал похищение одного из мальчика, да, в Одинской области, вот он снятый в фильме, по закону вот такого человеческого сторителлинга, да, где он о своих эмоциях рассказывает, как он ехал. Не вот этот такой официальный, да, застегнутый в костюмы, а живой человек. Я потом подумал, что реально вот этот Семенихинг у вас в фильме — это один из самых человечных ментов в хорошем смысле за последние годы, которых я видел в российском документальном кино, и не только документальном, там, может, лет за 20. Это вот мне такое впечатление. И чувствуется, что, конечно, можно сказать, это рука британского хорошего смысла сторителлинга, да, давайте мы вытащим его на эмоции, да. Пусть он расскажет, как все происходило. Это прям чувствуется. Но судьба у него, судя по всему, страшная. Вот можешь рассказать, я понимаю, что не все известно, что мы сейчас понимаем, что с ним происходит и почему он был арестован?
Ну, я хочу просто тоже добавить к тому, что сказал ты. Иван Семенихин действительно один из самых открытых и человечных полицейских, с которым мне когда-либо по работе или не по работе приходилось сталкиваться. Такой, знаешь, человек с очень живыми глазами и очень явно переживающий за свою работу, которая в основном, насколько я знаю, была связана с поиском и расследованиями преступлений, связанных с сексуализированным насилием, в том числе над несовершеннолетними, в том числе над детьми. Иван Семенихин, в общем, довольно давно стал такой звездой сначала московского розыска МУРа, а потом Главного управления уголовного розыска МВД. Он упоминался как сыщик, которому удалось выйти на насильника, который совершал преступление в Москве еще с 70-х годов, совершил серию там из десятков изнасилований в городе. И именно благодаря тому, что Иван Семенихин сделал, как он придумал эту операцию провернуть, как он распутывал нити этих глухарей, потому что дела как бы лежали в архиве и никуда не двигались. Человека, который совершал эти преступления, удалось в 2013 году задержать. Иван Семенихин позже занимался и преступлениями в отношении преступлениями, связанными с насилием в отношении несовершеннолетних в Москве. Там в одной из книг, посвященных московскому розыску, описано, как он вышел на группу, которая совершила групповое изнасилование двух девочек возраста старшей школы, 12-13 лет, возле одного из московских железнодорожных станций. И там была описана тоже досконально вся эта операция, что именно он как руководитель расследования сделал. И Иван Семенихин сыграл роль в том, чтобы найти похитителя ребенка, ребенка, пропавшего в Владимирской области в 2020 году. Собственно, эта история описана в фильме. Мы не знаем ничего о том, почему на Ивана Семенихина завели уголовное дело по статье о государственной измене. У нас тут могут быть только предположения, основанные там, на другой большой части моей работы, части шпионских дел в России и обвинений по 275 и по 275.1 и по 276 и по статьям около нее, которые все связаны с преступлениями, называемыми государственная измена в Российском уголовном кодексе. Но тут, к сожалению, как, собственно, говорят и иностранные коллеги Ивана Семенихина, возможно, только спекуляции. Очень не хочется навредить этими спекуляциями Ивану еще больше. Но одно из основных предположений, которое сделал в разговоре со мной Иван Павлов, и то, что говорили мне и другие адвокаты, которые занимаются подобными делами, есть определенная вероятность, что дело о госизмене само по себе, да, именно как что ему вменяют, не почему это произошло, в принципе, с высокопоставленным сыщиком, а что написано в уголовном деле, может быть связано с тем, как именно Иван общался со своими иностранными коллегами. Дело в том, что по законам, по протоколам, которые существуют в российских силовых ведомствах, такое общение, конечно, возможно, но оно все должно быть согласовано с первым отделом, с ФСБшниками, которые с управлением собственной безопасности, которые в каждом таком ведомстве есть. Есть ли вероятность того, что какой-то один из контактов был несанкционированным вот по такой сложной, запутанной процедуре, и этот контакт касался какого-то расследования? Да, это вполне возможно. И есть ли вероятность того, что там это общение, которое, может быть, даже раньше было полностью согласованным, а потом ФСБ пересмотрело свое собственное решение и решило, что это все-таки был шпионаж, как это, допустим, происходит в делах в отношении ученых, которых тоже обвиняют в госизмене в России регулярно. Такое тоже может быть. Но поскольку дело засекречено и подробностей никаких о нем, буквально, считай, за год узнать не удалось, хотя мы пытались. Добавить тут нечего, кроме соболезнований, на самом деле, семье Ивана в первую очередь, и потому что, ну, это абсолютно кошмарная ситуация, и тех соболезнований, которые герой нашего фильма Грег Сквайр выражает российским детям, поскольку Иван, с его точки зрения, для них был ангелом-хранителем.
Ну да, если итоги окажутся, рано или поздно мы узнаем, что реально за передачу данных о педофилах припаяли госизмену, то это, я не знаю, тут слово «цинизм» или я не, как бы его даже... То есть, ладно, там ученый, какой-то гиперзвук, вот ты многим занимался, ладно, бог с ним, гиперзвук, но если окажется, что педофилы, мне даже слов нету сюда добавить. Есть тебе вопрос уточняющий? Смотри, вот в ту же копилку. Правда ли, что даже в условиях войны между странами и между спецслужбами существует негласное правило, согласно которому необходимо обмениваться информацией о маньяках, педофилах и других опасных лицах, поскольку такие люди наносят вред обществу, независимо от политического режима и строя? Не знаю, есть ли тебе здесь что сказать, но вот такой вопрос к тебе поступил.
Ну, смотри, мы, кстати, знаем же несколько случаев, когда даже после сильного похолодания в отношениях между России и США силовики продолжали обмениваться разведданными. Это касалось, допустим, Ближнего Востока, это касалось террористических угроз, это касалось вопроса там предотвращения терактов. И, по-моему, в 2017-м была, кажется, история как раз то ли незадолго до взрывов в Питере в метро, то ли сразу после них, когда выяснилось, что американцы передали какие-то данные, которые то ли позволили предотвратить еще один теракт, то ли которые не послушали, и поэтому теракт случился. Ну, в общем, что-то такое вокруг происходило. Помню еще 2024, когда буквально за 2 недели, по-моему, до атаки на Крокус, американское посольство прямо публично заявило о том, что в России готовится теракт, угроза неминуема, и всех своих сотрудников, всех американских граждан, которые находятся в России, они призвали оставаться дома, не посещать места массовых собраний. Какое-то сотрудничество и какой-то обмен данными, я уверен, что идут по линии разведки, по линии силовых структур до сих пор. То есть это остается. Другое дело, что у Ивана здесь история была более сложная и более тесном сотрудничестве, но конкретно по вопросу защиты детей от насильников. С американцем Грегом Сквайром они познакомились вполне официально через тогда существовавший в конце 2000-х еще атташат Министерства внутренней безопасности при посольстве США в Москве. Были люди, которые там занимались вот этой работой. Проблема в том, что за все эти годы Иван как был, так и остался единственным контактом всей вот этой большой международной группы расследователей, которые занимаются поиском педофилов по всему миру, в том числе через собранную информацию в Даркнете. Вот Иван среди вообще из России был одним таким человеком. И Грег говорит, что теперь ему обращаться не к кому. У него не было какого-то там запасного Ивана или какого-то другого там начальника его друга, которому теперь можно написать. Ну, то есть там он так и говорит, что и поймите меня правильно, это не такая работа, когда там ты сегодня поработал с Иваном, а завтра ты работаешь с Петром или Василием. Это требует очень большого уровня доверия, потому что люди обмениваются оперативной информацией. Это требует уверенности в твоем визави, что он не подведет, что он не забросит ту информацию, которую ты для него достал куда-нибудь на полку, и не забудет, если ты попросишь его собрать какие-то данные, которые может собрать он, и которые интересуют тебя для защиты ребенка. То есть в этом смысле каждый час, каждую минуту у этих людей на счету, они понимают, что вот каждый день, что они смотрят на эти видео, и там появляются какие-то новые, какой-то ребенок продолжает страдать, и они очень хотят его найти. Больше ничего не интересует в этой жизни. И они хотят работать только с людьми, у которых примерно такой же майндсет. Вот у Ивана Семенихина, со слов его зарубежных коллег, мозг был устроен именно так. То есть ему тоже больше всего его интересовало в этих делах то, чтобы поскорее спасти ребенка, который подвергается насилию. Поэтому с ним было комфортно и плодотворно для них работать. А другого такого коллеги у них не появилось. И в других странах, с которыми у Америки напряженные отношения, у них тоже есть сложности с тем, чтобы работать вместе с полицейскими оттуда. Поэтому, конечно, ну и, в принципе, в конце фильма раскрывается, сколько всего таких агентов под прикрытием на этих дарквеб-форумах существует. Это ничтожно малая цифра в соотношении того, сколько, в принципе, есть этих форумов и сколько на них активных пользователей. Это, конечно, заставляет тебя очень сильно удивиться и расстроиться. Вот.
Да, фильм именно такие эмоции вызывает. Удивление, расстройство. Сделан он, конечно, с формальной точки зрения здорово, хотя, конечно, тема страшная. Друзья, я всем советую фильм посмотреть, хотя он действительно страшный, но в то же время по-журналистски классно сделанный. И благодарю одного из продюсеров этого фильма, журналиста русской службы BBC Сергея Горяшко, и за эту работу, и за такой подробный рассказ. Спасибо тебе большое, Сережа.
Спасибо, что позвал.
Перед началом стрима я вспоминал, как часто здесь на прослушке, который уже 3 года, мы говорили о таком редком жанре, как подкаст-расследование. На самом деле, вот вспомню только подкасты Насти Красильниковой, еще у студии «Либо-либо» были попытки тоже делать, но в целом жанр довольно редкий, и для себя вот неожиданно обнаружил, что в этом жанре классно, хотя не так давно начала работать Ксения Морозова, у которой выходит больше уже несколько эпизодов подкаста «История обмана», а началось все с того, как ее обманула Асия или Асия Несоева. Вот и про Асию или Асию Несоеву, и про другие эпизоды подкаста я сейчас с Ксенией и поговорю. Ксения, привет, извини за ожидание.
Все в порядке, спасибо большое, что пригласили.
Смотри, ты сама так заявила, поэтому в своем первом эпизоде подкаста, поэтому хочу с него начать. Если я правильно понял, может, неправильно понял. Значит, ты работала в «Холоде», тебя обманула Асия или Асия Несоева. После этого ты бросила работу в «Холоде» как редакторки, да, и, значит, стала авторкой собственного подкаста про обман. Вот правильно ли здесь хронология и мотивация?
В принципе, все так, действительно. Я столкнулась с лицом к лицу с обманщицей Асией. Я называю ее Асия, но не знаю, правильно это или нет, Несоевой. И она стала для меня первым человеком, в котором я увидела вот этот паттерн удивительный для меня по сей день, когда человек придумывает абсолютно осознанно какие-то легенды, а когда ты задаешь ему вопросы, неудобные или удобные, любые, он продолжает очень уверенно конструировать свою легенду. Сначала это, конечно, было для меня таким большим профессиональным разочарованием в себе, потому что мне было очень неловко, мне было стыдно перед коллегами, что я это допустила, потому что я была ее редакторкой непосредственной. И вывели мы ее на чистую воду исключительно, потому что прекрасно работает фактчек отдел холода, а я бы, может быть, и не вывела, потому что она, так же, как и многие другие, на самом деле, герои моего подкаста, фабриковала доказательства. То есть она фабриковала скриншоты, фабриковала документы. Я не обладаю достаточными навыками, чтобы такие вещи проверять. Уже, конечно, потом, когда ты постфактум смотришь на то, что тебе человек присылал, как он с тобой разговаривал, то ты уже думаешь, ой, как же я не догадалась. Но вот именно в процессе это на самом деле довольно сложно. И я решила начать этот подкаст отчасти, потому что я это как-то переработала внутренне, и мне казалось, что это достаточно интересная история для того, чтобы ее рассказать. Это, во-первых. А во-вторых, мне показалось, что это будет такой очень правильный шаг, потому что я прекрасно знаю, как тяжело людям обманутым рассказывать о своем опыте. И это мы видим как в разных публичных историях, так и в менее публичных историях. То есть, например, меня очень тронула история профессора МГУ, который в прошлом году покончил с собой после того, как его развели телефонные мошенники. Потому что это правда очень стыдно, это разочарование в себе. И мне хотелось показать другим людям, будущим героям моего подкаста, что это не стыдно, что ты можешь выходить на большую аудиторию и рассказывать о том, что да, меня обманули, и ты в этом не виноват. Ты можешь как бы правильно делать в этой ситуации выводы, правильно рассказывать об этом, но ты точно можешь не чувствовать вину за это. И надеюсь, что в этом смысле я к своим героям, я имею в виду именно пострадавших, приблизилась, и они благодаря этому мне стали чуть больше доверять.
Ну, у тебя в новом сезоне, в общем, два эпизода посвящены Наталье Соловьевой, хотя у нее там, помню, куча имен какой-то, которые ты называешь Светланой Богачевой на стероидах. Если правильно я понимаю, ну, есть такой там, я записал себе даже.
Да-да-да.
Если я правильно понял, масштаб ее деятельности, как обманщицы, которая годами выматывает и вытягивает из людей деньги, довольно большой. Можешь рассказать, вот что, в чем ее особенность, какой масштаб? Потому что, если я правильно понял, она прям чуть ли не рекламировалась у популярных блогеров, там добралась, по крайней мере, связанные с ней какие-то мошеннические схемы чуть ли не там у ряда популярных журналистов рекламируются. В общем, расскажи про эту Богачеву на стероидах.
Наталья Соловьева действительно феноменальный персонаж. Почему я называю ее Светланой Богачевой на стероидах? Потому что она невероятно активна. И она одновременно вела, не знаю, что сейчас с ней происходит, но вела или ведет переписки с десятками, а то и сотнями разных людей. Всем им придумывает самые разные легенды. Очень часто эти легенды между собой не пересекаются. В чем ее способ зарабатывания денег. Она придумывает разнообразные проблемы со здоровьем. Например, в 2019 году была очень популярна ее история с потерянным глазом. Якобы от ее работы отказалась клиентка по причине того, что Наталья потеряла глаз. А тут еще важно сказать, что Наталья художница, и художница реальная, то есть ее работы реальны. Есть люди, которые эти сами работы получили. И когда она написала про то, что вот от ее работы отказались, про это написали очень многие СМИ, потому что она, кроме того, что она просто эту историю придумала, она еще сама себе написала сообщение. Сообщение триггерное, оскорбительное. На это, соответственно, многие люди среагировали. Но кроме потерянного глаза у нее был рак, у нее вырезали, какие только органы ей не вырезали, она теряла зубы, у нее болел муж, потом муж там ломал спину, потом он умер, совершил суицид, потом у нее умирал тесть. Это отец ее мужа, у нее, конечно же, болел ребенок. Плюс параллельно со всеми проблемами со здоровьем она собирала деньги на инвестиции в свои проекты. Проектов у нее тоже была масса. В основном это были проекты, связанные каким-то образом с ее художественным творчеством. Она собирала, например, деньги на материалы, на изготовление столов, на изготовление картин, на отправку этих же работ. И Потом, разумеется, никому эти инвестиции не возвращала. Потом Наталья уехала из России. Тут надо сказать, что к ней стала наведываться полиция, потому что люди пострадавшие, некоторые потеряли более миллиона рублей, то есть от там, 500 тысяч рублей до миллиона. Это, вот, я думаю, такая средняя сумма, которую люди ей отдали под разными предлогами. И она уехала из России, придумав себе политическое преследование, заявив более того, что она сотрудничала со штабом Навального, а ее муж работал на Дожде. Ни того, ни другого не было, разумеется, я убедилась в этом, связавшись и с одной организацией, и с другой. И уехав из России, она придумала себе еще один замечательный способ зарабатывать. Она стала говорить людям, что она будет делать им документы. ВНЖ, шенгенские визы, при этом всячески демонстрировала себя как человека такого политически активного, ЛГБТ-активистку. Она даже там заявляла, что она вывозила гомосексуалов из Чечни, поэтому она там таргетилась, например, на гомосексуальные пары и обещала им какую-то помощь там, с релокацией. В итоге, в общем, у всех этих людей она брала деньги и ничего не делала.
Да и как раз, если я правильно понял, она очень хорошо использует алгоритмы соцсетей и вообще соцсети. То есть чуть ли не какой-то один из ее роликов у Варламова был, да? Благодаря чему...
Вот как раз история про глаз была у Ильи Варламова. Илье спасибо за то, что он написал дисклеймер позже к этому тексту. Но действительно очень многие люди пришли к ней именно после этой истории с потерянным глазом. В целом она действительно прекрасно умеет находить какие-то вот болевые точки своей целевой аудитории. Например, она вот уже в последний виток своей карьеры как Наталья Пур-Ивол в социальной сети Threads публиковала скриншоты сообщений якобы от ее матери, в которых ее мать называет ее предателем, тварью, в общем, кем только не называет. И понятно, что люди, которые уехали и у которых у многих из них возник конфликт с их родителями, они на это остро реагируют, они подписываются, они ее поддерживают, они ее лайкают. А потом, когда ты завязываешь хотя бы небольшой разговор с ней в комментариях, она начинает писать тебе в личные сообщения, она тебе втирается в доверие, она же с очень многими людьми становится друзьями. И я поэтому ее называю Богачевой на стероидах, потому что Светлана Богачева все-таки не могла и не умела, я думаю, вести такое количество очень глубоких переписок. То есть не только же она рассказывала свои личные подробности, но и другие люди рассказывали ей свои личные подробности. Она действительно выстраивала с ними отношения, которые все пострадавшие воспринимали как дружеские. Но в целом да. И она, например, очень любила попадать вот к тематическим блогерам. Например, она действительно осталась без родителей в дошкольном возрасте, но ее очень быстро забрали в приемную семью, и мне известно, что, в общем, никаких проблем в этой приемной семье у нее не было. Но она напридумывала миллион тысяч историй про то, как ей тяжело жилось в детском доме, как там над ней издевались, значит, били, не давали ходить в туалет. И таким образом ее публиковали на своих страницах блогеры, которые каким-то образом рассказывают там, про детско-родительские отношения, про детские дома. В общем, залетала к таким. Многим блогерам она отправляла свои работы, чтобы те потом рекламировали ее в своих соцсетях. И блогер действительно получает какую-то картину, публикует, говорит, вот Наталья Соловьева такая замечательная художница, и за ним приходит еще 100 человек его подписчиков, которые тоже заказывают свои картины, и эти картины не получают. Как минимум. В худшем случае они становятся также вовлечены во все вот эти ее бесконечные проблемы, глаза, нехватки денег на отправки работ, и начинают отправлять ей деньги.
Ну, то есть, получается, это сотни-сотни людей. То есть, ну, ты пытался посчитать сотни, да?
Это да, и неоднократно я пыталась посчитать. И, к сожалению, опять же, вот именно по той причине, которую я озвучила изначально, что очень тяжело людям обманутым рассказывать о своем опыте, я думаю, что мы не знаем как минимум о половине. Но это не менее 200 человек только до 2022 года. Это 70 художниц, которые работали на нее бесплатно. Она открыла свое агентство, где она позиционировала себя как агент для художниц. Агентство называлось Poor Evil. И там девушки работали на нее бесплатно, они рисовали свои работы, она их какие-то продавала, про какие-то придумывала, что продавала. Кто-то работал на нее прямо-таки full-time, при этом параллельно она из всех этих людей, разумеется, пыталась еще вытянуть какие-то деньги. То есть вот мы уже имеем там минимум 270 человек, а между двумя этими событиями там еще примерно сотня. Но, опять же, это то, о чем нам доподлинно известно. А в целом, ну вот я, например, сегодня списалась с женщиной, которая работает в школе, куда Наталья, мне это уже давно было известно, отдала учиться своего сына. И оказалось, что сын ее там проучился 2 месяца. Наталья там в школе, в этой, это хорошая частная школа в Ереване. Наталья там всех убедила, что у нее такая сложная, невероятная ситуация, поэтому нужно учить ее сына бесплатно, но она потом обязательно всем заплатит. Ну, как вы понимаете, даже за обучение своего ребенка она не заплатила. И это вот просто каждый проходящий мимо нее человек в какой-то момент оказывается пострадавшим. Масштабы невероятные.
А картина хотя бы настоящая? Она реально пишет маслом или чем-то?
Она художница. При этом я не берусь, я не специалистка, ничего не скажу про ее профессиональные качества, но художницы, с которыми я общалась, которые работали с ней, вообще довольно высоко оценивают ее профессиональные качества. И это тоже отдельный феномен, потому что многие люди мне говорили, что вообще-то Наталья могла бы зарабатывать вполне легально те же самые деньги, но ей почему-то вот, ну, никак, и она не может перестать обманывать людей. Первый зафиксированный мною только случай ее обмана — это 2011 год, это она еще жила в Новосибирске, и вытягивала под предлогом болезней деньги у коллег. Есть довольно много людей, которые ее работы себе получили. В том числе есть довольно много людей обманутых, пострадавших, отдавших ей там миллион или больше, которым она при этом сначала, например, прислала картину. Человек видит, что это художница, она настоящая художница. Она вот мне отправила же картину, и, соответственно, когда она потом просит деньги, у человека уже есть по отношению к ней какой-то кредит доверия. В целом, она тоже часто использовала вот этот прием, когда ты выполняешь на первом этапе общения с людьми свои обязательства полностью. То есть некоторым людям она, например, отдавала их инвестиции с процентами. То есть там условно человек дает 15 тысяч рублей, она ему через 2 месяца возвращает 17 тысяч рублей, проходит еще некоторое время, и она просит уже там 100 тысяч рублей. И эти 100 тысяч она уже не возвращает. А человек, когда дает, он думает, ну она же выполнила передо мной свои обязательства и честно выплатила все проценты. И точно так же было, например, с блогерами, которым она отправляла бесплатно или продавала свои картины, которые тоже видели, что работа выполнена, работа хорошая, значит, я могу порекомендовать это своим подписчикам. А что происходит дальше? Это уже гораздо более сложная история.
Я хочу, чтобы мы дали немножко, значит, слово самой Наталье, но дисклеймер перед этим, как вы видите, ее слезливое обращение, у нее все в порядке с глазами. Это обманка. Давайте послушаем ее.
Привет, ребят. Я решила, что будет правильно, если я сейчас сделаю что-то типа эфира, где постараюсь немножко обрисовать ситуацию, в которой мы сейчас находимся, потому что ситуация, она уже достигла своего пика. Дело в том, что, как я неоднократно писала, есть ряд лиц, которые угрожают, и я также неоднократно говорила о том, что я вас понимаю. Я понимаю, почему вы злитесь, и за ситуацию мне очень стыдно, и в этой ситуации виновата только я, и я понимаю ваше разочарование во мне. Ну, в общем, то, что сейчас происходит, это полностью моя вина.
дальше начинает плакать, но все понятно, довольно жалостно. Мне просто мостиком к следующему вопросу будет следующее, что меня поразило, не знаю, ты или ты пострадавшие заметили, что она путала глаз. Вот, у него то левый, то правый был, значит, в повязке. Соответственно, так или не так? И вообще вопрос про факт-чек, потому что я так понимаю, что ты эту историю тщательно факт-чекала. Да, вот. Насколько времени вообще заняло все это проверка? Потому что ты добралась вплоть до приемной матери, чтобы понять судьбу этой девушки. Вот расскажи, пожалуйста, вот всю эту глубину, насколько ты все это перелопачивала и проверяла.
Проверено абсолютно все. Например, факт того, что глаз у Натальи есть, зафиксирован в материалах одного из допросов. И также в материалах одного из допросов указано, что у нее, например, никогда не было онкологических заболеваний, про которые она также писала в своем инстаграме неоднократно. Кроме того, что эту историю тщательно проверяли пострадавшие, ее также проверяла я, и потом ее проверял мой фактчекер. Собственно, во многом после истории с Ени Соевой я приняла решение без фактчека больше не работать. И конкретно эти два эпизода фактчекал замечательный журналист Тимур Хайрутдинов, который работает в ОВД-Инфо. Так, что ты? Еще какой-то был вопрос про фактчек?
Да, значит, про факт-чек я понял. Смотри, вот, да, про мать, то есть ты добралась даже до приемной матери. Она вообще вот в курсе похождения ее дочери и того, что она ее поливает публично вот так вот?
Это очень сложный вопрос, и в целом мне было невероятно тяжело ей писать, и я, честно скажу, мне не хватило сил задать ей много каких-то прямых вопросов. То, что мне известно, это то, что ее имя не имеет ничего общего с именем, которым Наталья в соцсетях называет свою якобы мать. Впрочем, имя ее родной матери тоже не имеет ничего общего с этим именем. Они очень давно не общаются. Наталья сама прервала общение с приемной семьей. И ее мать перестала писать мне что-либо, когда я ей сказала, что ее номер мне передали пострадавшие. То есть у нее явно не вызвало это слово вопроса. И, честно говоря, я думаю, что она в курсе. Хотя по ее ответам мне показалось, что ей все еще очень больно из-за того, что Наталья с ней не общается.
А скажи, пожалуйста, а почему ты выбрала в целом для этой темы, история обмана, именно жанр подкаста, подкаста-расследования? И, как я сказал вначале, и по-прежнему думаю, довольно, ну, мне кажется, может, ты не согласен со мной, но довольно редкий в российской журналистике, то есть популярный в западной журналистике, да, подкаст-расследование, но у нас текст и видео, а вот подкаст — это что-то очень-очень редкое. Почему именно подкаст?
Тут много всяких разных причин. Немаловажно, что я сама очень люблю подкасты. Это мой способ потребления информации. В том числе я, например, весь YouTube-контент потребляю, слушая его. И меня часто расстраивает, что там есть что-то, что я, получается, пропускаю из-за того, что это видеоконтент. Это первое. Второе, все-таки надо понимать, что для того, чтобы делать YouTube-контент, нужны деньги. А у меня никаких, в общем, стартовых вложений не было. Делать подкаст гораздо проще, чем делать видео. А в-третьих, мне кажется, что эта индустрия в России будет развиваться. Мне кажется, что у нее очень большое будущее. И для меня все еще непонятно, почему есть вот такое большое разделение между подкаст-индустрией американской, вот типа подкаст-индустрия американская крутая, и там много всего происходит, а наша не крутая, и у нас мало всего происходит. Я не вижу никаких объективных причин. Неужели у нас какие-то слушатели или зрители другие? Но история, например, с Натальей Соловьевой мне показывает, что это хороший инструмент донесения информации, потому что шума вокруг этой истории очень много, проект у меня маленький, опять же, никаких там вложений в рекламу у меня не было. Эта история расходится абсолютно органическим путем, и я как человек, который 12 лет писал тексты, то есть всю свою профессиональную карьеру я писала тексты, в том числе я писала расследования, в том числе я писала расследования про разного рода обманщиков, никогда не было такого резонанса. Это первый раз в моей жизни, что действительно вот настолько широко расходится история. Поэтому мне все еще кажется, что вот такое скептическое отношение к подкастам — это какая-то, не знаю, инерция, наверное, индустрии, которая уже не очень много имеет отношения к современным запросам реальных зрителей и слушателей.
Я с тобой согласен, конечно. Мне кажется, я слушаю американские подкасты расследования, удивляюсь, что у нас вот буквально вот, да, да, только вспомнил. Ты, Настя, и вот либо-либо было про больницу еще. У меня вот такой, знаешь, вопрос, не знаю, этический или какой. Я там услышал прямо у тебя такой call to action. Ну, то есть я объясню для зрителей, когда ты прям вот призываешь и говоришь, я там ставлю своей целью, нужно Наталью наказать. Ну, там есть такое, да? То есть в какой-то момент ты выходишь из роли журналиста, который рассказывает, и становишься таким отчасти активистом. Ты там буквально грозишь Наталье, в которой существует в большом количестве других личностей, что вот ты сделаешь все, чтобы наказать ее. Ты выходишь из роли журналиста, согласись? Почему ты так сделала?
Да, я согласна полностью. Это правда. Но мне кажется, что подкастинг подразумевает гораздо больше вот такого представления себя как личности. И мне, как человек, который много лет работал в журналистике, было сложно себя перебарывать. То есть это был мой осознанный шаг. Больше показывать себя, больше показывать своих мыслей, рассказывать, что я чувствую, что я думаю, не скрывать этого. Потому что мне кажется, что так работает подкастинг. Я, к счастью, прошла 2 замечательных курса студии «Либо-либо». Я вообще очень благодарна студии «Либо-либо», потому что все, что я умею в подкастинге, это только благодаря ним. Один из курсов, собственно, был курс по аудиожурналистике, в котором многие лекции вела Настя Красильникова, другой курс был по нарративной журналистике, и там мы тоже довольно активно обсуждали именно то, что ты все-таки приоткрываешь свое лицо гораздо больше, чем в классической журналистике.
Ну да, сложно. В видео-то еще можно представить, а в тексте нет. А там прямо кто будет слушать, и я всем советую послушать, потому что там вот два эпизода по 40 минут именно про Наталью, они прям... Там какой-то момент столько фактуры, что прям, значит, передышка нужна. Поэтому всем в описании под видео раз, и в телеграм-канале Захаров, где есть пост про стрим, 2, есть ссылка на телеграм-канал проекта «История обмана», где есть, соответственно, все эпизоды, не только про Осию или Осию, это же Россия не соевая, да, значит, Россия, Осия, ну, неважно, и про, да, значит, Наталью во многих личностях. Поэтому, друзья, и еще важно, когда вы будете слушать, если вам вот понравится, значит, там есть Patreon и Boosty, потому что это стендалон проект, и Ксения делает его самостоятельно. Поэтому, мне кажется, любые средства будут хороши, я вот после стрима это тоже сделаю, поэтому в общем, все есть в описании. Спасибо большое за эту работу. Спасибо за работу в этом оригинальном для России жанре. Я считаю, очень важно, что круто, что подкаст. И спасибо большое за разговор на стриме. Ксения Морозова, авторка, собственно, редакторка, основатель, я не знаю, кто угодно этого, да, подкаста «История обмана». Спасибо тебе большое.
Да, спасибо большое за приглашение, за поддержку.
Ну что ж, друзья, мне кажется, прям вот я доволен сегодняшним эфиром, потому что и форматы, и темы необычные, не то, что мы часто обсуждаем на этом стриме. А что главное, я сказал, главное в конце, перед главной, попрошу вас, если вы согласны, что стрим удался, я прошу вас поставить лайк. Выразить отношение можно также через комментарий. Вот, да, что понравилось, что не понравилось. Писали, значит, там, а где, почему не позвали расследователя Захарова, который, значит, нашел долю Путина в Максе? Да был уже расследователь Захаров где угодно. Хватит, пусть другое сделает расследование. И он делает, кстати говоря, да, скоро в YouTube-канале Захаров будет следующее расследование. А пока главное на этой неделе, конечно, 4-летие войны. И у коллег много вышло разных проектов. И на самом деле, я сначала думал, может быть, посвятить, войне посвятить, но Например, про подсчеты медиазоны мы и с Френкелем Давидом, и с Димой Трещаниным говорили, по-моему, с кем-то по два раза, поэтому я решил, что просто, я думаю, все видели, и всем советую, это, конечно, эпическая работа, которую делает медиазона и русская служба BBC. Были планы позвать из BBC как раз автора, который делает эти подсчеты, пока он не может, но думаю, что когда сможет, тогда и поговорим. И из всех, всей, значит, волны сериалов про войну также обращу внимание на разбор, который вышел у проекта Леша Коростелев про Мариуполь, его восстановление. И, наверное, мне кажется, очень важные подсчеты погибших среди мирных жителей, которые сделали здание 7/7, россиян. Да, тема важная, про которую тоже нужно помнить и говорить, потому что до 24 февраля 2022 года никто этих людей не бомбил и жили бы себе спокойно. Но война, которая начала Россию, в итоге пришла в их дом тоже. Поэтому, мне кажется, этот подсчет не менее важен, чем подсчеты военных потерь. Так что вот это было то главное, о чем я хотел сказать. Это был стрим-прослушка. Еще раз выражайте свои отношения лайками, комментариями и всем остальным. И спасибо, что смотрели. Пока.